эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 6 декабря. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Митинги Коммунистической партии России и движение «Солидарность» в центре Москвы. Результаты выборов в Египте. Нарушения на парламентских выборах в России и мнение экспертов. И главная тема нашей программы – реакция общественности на результаты выборов в Государственную Думу. Все это, а также новости экономики и культуры, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Накануне вечером в центре Москвы прошли две акции протеста. На Пушкинской площади собрались коммунисты, а на Чистых прудах митинг проводили представители «Солидарности». На акциях оппозиции побывала наш корреспондент Елена Поляковская.
К моменту начала митинга коммунистов в Новопушкинском сквере собрались более 1000 человек. Полиция спокойно досматривала и пропускала всех пришедших. Еще до того, как выступающие стали выходить к микрофону, люди живо обсуждали итоги прошедших парламентских выборов. Главной темой были многочисленные нарушения в пользу партии «Единая Россия». Член Московского горкома КПРФ Анатолий Туренко уверен, что в российской столице число отданных за компартию бюллетеней было больше, чем это значится в цифрах Центризбиркома, и подтвердил, что коммунисты собираются оспаривать в суде итоги выборов.
Реальное волеизъявление граждан в городе Москве, в частности, да, и в России в целом, намного выше тех цифр, которые в итоге оказались в протоколах Центризбиркома. По нашим оценкам, по моим личным оценкам, КПРФ должна была в Москве понабрать, но не менее 40%. У кого не спроси, у друзей, товарищей, родственников, тут все шли за КПРФ голосовать. Единицы за Единую Россию, за иные партии. А получилось протокол все наоборот. То есть такая перевернутая пирамида. Это несправедливо, это нам очень обидно, мы будем оспаривать в судах.
Оппозиционное движение «Солидарность» в выборах не участвовало, однако главной темой митинга были также многочисленные нарушения во время голосования. Несколько тысяч человек скандировали сначала «Россия без ядра», а потом и «Россия без Путина». Среди нескольких тысяч пришедших на митинг движение «Солидарность» было много молодых людей. Несмотря на скверную московскую погоду, они пришли, чтобы высказать свое несогласие с итогами выборов. Вот как объяснил свое присутствие на этой акции молодой человек, представившийся Геннадием.
Мы решили прийти, потому что мы наблюдали вечером и вчера, и ночью, что происходило. Мы смотрели ролики на YouTube, мы видели все фальсификации, вбросы бюллетеней в ящики. Мы видели, как на избирательных участках были ручки, которые потом стираются легко, и много-много таких вещей. И мы опрашивали наших друзей, родственников, их друзей, и никто не голосовал за Единую Россию, и результат просто совершенно какой-то фантастический. И мы решили прийти сюда, чтобы поддержать людей, которые так же, как и мы, не согласны с этими результатами.
Перед многотысячной толпой, собравшейся на Чистых прудах, выступили лидеры оппозиции Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин, Евгения Чирикова и другие. После окончания митинга часть его участников устроила шествие. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Я добавлю, по последним данным, после акции на Чистых прудах в центре Москвы полиция задержала более 300 человек. Среди них оказались и журналисты западных компаний. Вы слушаете программу «Время свободы». Центральная тема нашей программы – реакция общественности на результаты выборов в Государственную Думу. Я напоминаю предварительные итоги голосования. «Единая Россия» получила 30 386 360 голосов. Это 49,5%. Партия власти претендует на 238 мандатов в Государственной Думе. Таким образом, она потеряла конституционное большинство. Коммунистическая партия России рассчитывает на 92 мандата, она получила чуть больше 19% голосов. Справедливая Россия – 13,22%. ЛДПР заняла четвертое место, а партия «Яблоко» преодолела лишь 3% барьер, то есть получила право государственного финансирования, но не вошла в Госдуму. И последнее место заняла партия «Правое дело». У нее 0,6% голосов от общего числа избирателей. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров обещает не затягивать подведение официальных итогов выборов. Окончательные итоги будут подведены не позднее 19 декабря. Оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать на наш пейджер по номеру 660-1046. С мобильного отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. И работайте Работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Пока послушаем, как на вопрос, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов в Государственную Думу, ответили жители Ульяновска. Корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Да ну и заранее все было уже готово. Да ну известно все было, что победит «Единая Россия», что там. Предопределено было все.
Ну хотелось бы, чтобы за «Единую Россию» было больше голосов. Потому что я поддерживаю правительство наше, уважаю наше правительство Ульяновске.
Да, неожиданно. Они ниже по активности, чем были в 2007 году. А по результату удивило то, что малые партии, особенно «Патриоты России», набрали такой низкий процент.
Нет, конечно, нет, потому что все было предрешено. Ну и так. И никто в этом не сомневался даже. Что, «Единая Россия» выиграет?
Ведь она выиграла не с таким преимуществом, как 4 года назад.
Да, да, не с таким. Наверное, это тоже какой-то показатель для власти, хотя им глубоко наплевать на наше мнение.
Очень удивительно, что победила «Единая Россия». Сколько лет уже эта партия у власти, до сих пор ничего лучше не становится. Заметьте, что обещания предвыборные одни и те же. Народ живет все хуже и хуже. Более 23 тысяч населенных пунктов, включая мелкие села и деревня и города, исчезли просто с карты России. Это о чем-то уже должно говорить.
Сельские районы, кстати, лучше всего голосуют за «Единую Россию».
На них проще повлиять, потому что сельские жители — это самые обделенные жители. Выживают как могут. Я отчасти их понимаю.
Нет. Ну, потому что, по-моему, люди уже устали от чрезмерных перемен. У «Единой России» хоть какой-то опыт есть. Вы думаете, другие придут, будут лучше?
А вас не смущает 10-летний монополизм «Единой России»?
Нет. В России царь были спокон веку. И, по-моему, было лучше, чем после революции.
Вы обратили внимание на усиление оппозиционных партий?
Ну, естественно. Потому что кто бы ни правил, все равно у него будут какие-то недостатки. И на этом будут играть те, кто тоже рвется к власти.
Да нет, люди должны голосовать за тех, кто сделал больше всех для страны. Поэтому в последнее время «Единая Россия» сделала больше. Все остальные просто разговаривают.
Да нет, вообще-то мы предвидели. «Единая Россия», она легко завышает себе. И народ немножко их поставил на место. Вот у нас Морозов, губернатор, бедному населению субсидию задержал за 5 месяцев. За 2 выплатил, а за 3 неизвестно что. А ведь это «Единая Россия». Но поэтому пускай больше о народе немножко думают. Не только говорить.
Нет, абсолютно не оказались. Партия власти — административный ресурс. Так что 50% это даже мало.
Но ведь это меньше, чем в прошлый раз?
Меньше, но и административного ресурса, значит, у них становится все меньше и меньше.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 21:15, в эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Государственную Думу России. В различных отделениях полиции в Москве остаются десятки людей, задержанных накануне после митинга протеста, организованного движением «Солидарность». У здания ОВД «Китай-город», где находятся задержанные оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Ляшин, остается около 50 человек. Они пытаются добиться от сотрудников полиции, чтобы к задержанным допустили адвоката. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря. В городе Кизилюрт в Дагестане 4 человека пострадали в результате 2 взрывов в ночь на вторник. В столице Южной Осетии Цхинвали в ночь на вторник была обстреляна квартира генпрокурора самопровозглашенной республики Таймураза Хугаева. Никто не пострадал. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева отказалась вести переговоры с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым. Она отметила, что они оказались безрезультатными. Джоева добивается признания своей победы на выборах президента республики. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. В Ираке в понедельник при взрыве заминированного автомобиля во время прохождения религиозной процессии погибли не менее 16 паломников-шиитов, 45 получили ранения. Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. В свою очередь, власти этой страны должны провести демократические реформы, бороться с коррупцией и за 13 лет превратить страну в дееспособное государство. Таковы ключевые положения итоговой декларации, принятой участниками завершившейся в Бонне в Германии международной конференции по Афганистану. На севере Косово в понедельник начался демонтаж дорожных заграждений и бетонных блоков, которые недавно стали предметом столкновений местных сербов с миротворцами НАТО. Госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник проведет в Женеве встречу с лидерами сирийской оппозиции. И в Кишиневе во вторник открывается первое заседание суда по делу писателя и блогера, российского гражданина Эдуарда Багирова. Молдавские власти обвиняют его в причастности к организации массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 года. Процесс будет заочным, Багиров объявлен в розыск. Курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 90 копеек, евро 41 рубль 47 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Каким будет сотрудничество парламентской и несистемной оппозиции? В программе участвуют Геннадий Гудков из партии «Справедливая Россия», Эдуард Лимонов от «Другой России» и Андрей Пианковский из «Солидарности», ведущий программы Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мировые новости. Накануне в Египте состоялся второй тур парламентских выборов, которые проводятся впервые после свержения режима Хосни Мубарака. Лидирующие позиции занимают исламисты. Либеральные партии и движения, по предварительным данным, им значительно уступают. Ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев считает успех исламистов на выборах в Египте вполне предсказуемым. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Не только я, но и многие массы. И обозреватели, и специалисты по арабским странам говорили, естественно, что первое место займут исламисты в Египте, особенно учитывая опыт предыдущих стран, я имею в виду, типа, например, Туниса или типа Ливии. И я думаю, что эта тенденция будет дальше распространяться по очень простой причине, потому что те демократические силы в европейском понимании, они не очень дееспособны в условиях традиционного арабского общества, которым отличаются вышеназванные мною страны, да и другие. Дело в том, что трудно понять, что такое демократия, что такое права человека. А когда им говорят, что нужно жить по заветам пророка Мухаммеда, то, естественно, вся провинция начинает идти, ну не вся, я не хочу сказать, что 100%, но значительная часть провинции будет голосовать именно за тех людей, которые таким простым, доступным языком. Ну и отсюда мы имеем тот результат, который был достаточно предсказуем.
Но, с другой стороны, в течение многих десятилетий Египет был, насколько я понимаю, вполне секулярным государством, и, в общем-то, люди должны понимать, что те меры, которые предлагают, например, салафиты, они должны нанести мощный удар по экономике страны, в частности, по туризму, и только привести к снижению уровня жизни. Неужели население этого не понимает, по-вашему?
Видите ли, а неужели вы думаете, что уровень населения египетского филаха или тунисского крестьянина очень сильно зависит от туризма? Он просто такие вещи не связывает между собой. К тому же, как он жил плохо, так и будет жить плохо. И так, и так. И, так сказать, и сейчас ему что-то, он, может быть, надеется на эти новые силы, если они придут к власти, и придется вручить ключи от управления экономикой страны, вот это будет действительно для них серьезное испытание, потому что одно дело просто проповедовать, проповедовать можно любые лозунги, самые прекрасно душевные, а во что это выливается, это уже другой вопрос, это мутировать может во все что угодно, я еще посмотрю, что будет в той же самой Турции, где уже ползучий исламизм тоже достаточно серьезные корни пустил, и что будет... Пока исламисты, скажем, в Тунисе говорят, что нет, нет, мы не против бикини, скажем, условно говоря. То есть они боятся за нарушение каких-то туристических потоков. Ну, а Египет пока просто таких вещей не говорит. Эти же салафиты, я думаю, вторая партия, по всяком случае, по предварительным результатам, которая идет на втором месте, она еще скажет свое слово. Это вам не партия более-менее спокойной умеренности и справедливости.
Как вы считаете, насколько вероятен вариант, при котором военные откажутся отдавать власть, мотивируя это тем, что Египет рискует превратиться в радикальное исламистское государство?
Если сумеют договориться между собой, скажем, те же самые исламисты, которые идут достаточно уверенно к власти, и генералитет в том плане, что будет дано обещание их не преследовать, не отбирать богатство, так сказать, не нажитое непосильным трудом во времена правления президента Мубарака. Ведь вы не забудьте, еще есть очень серьезная экономическая составляющая, как понимают, в том числе, во всяком случае, трезвые люди, которые идут в рядах исламистов, я имею в виду высшее руководство этой партии. Дело в том, что они прекрасно понимают, что армия – это большой бизнесмен. Она получает доходы, в частности, и от продажи египетской нефти, она участвует, скажем, не принадлежат текстильные фабрики, она имеет свою долю в бизнесе, я имею в виду, принадлежат просто гостиницы. Не конкретному человеку, я подчеркиваю это обстоятельство, а именно армии, поскольку ее надо финансировать. Так что армия – это один из способов тоже прокормить, скажем, народ, который, я имею в виду солдат, которые хотя бы получают кров над головой и 3 раза пищу в день. Это большое счастье для египтянина, такого из провинции, да и в городе из бедноты, чей рацион составляет почти лепешкой помидор в день.
Сотрудником Центра арабских исследований Института востоковедения Владимиром Исаевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит эфир утренней программы «Время свободы» первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Американские беспилотники уходят с пакистанского аэродрома. Европейский кризис обещает предвыборные экономические потрясения в России. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты выводят свои самолеты-беспилотники с военно-воздушной базы в Пакистане. Таков один из результатов приграничного инцидента, ставшего серьезным раздражителем американо-пакистанских отношений. Слово Алану Давыдову.
Об уходе американцев с авиабазы Шамси в провинции Белуджистан сообщил в понедельник по пакистанскому телевидению посол США в Пакистане Кэмерон Мантер. База использовалась Соединенными Штатами для запуска и заправки беспилотных самолетов, наносящих удары по исламистским боевикам. Распоряжение покинуть базу поступило от официального Исламабада после гибели 24 пакистанских военнослужащих в результате авиаудара НАТО 26 ноября. Согласно официальным представителям США, знакомым с первоначальной оценкой обстоятельств инцидента, авиаудар явился ответом на обстрел американских и афганских войск с пакистанской территории. Пакистанская сторона утверждает, что натовцы ошиблись целью. США начали расследование. Большинство американских экспертов считают, что потеря авиабазы, выполнявшей функцию временной поддержки, не повлияет существенно на операции в Пакистане. Вместе с тем, по их мнению, инцидент нанес ощутимый удар по партнерству Вашингтона и Исламабада. Прошлой неделе, по словам источников, в администрации Барака Обамы прошла в спорах относительно того, должен ли Вашингтон принести Исламабаду официальные извинения до окончания расследования инцидента. В минувшее воскресенье президент Обама все же позвонил президенту Пакистана и выразил ему соболезнования по поводу гибели пакистанских военнослужащих. В понедельник пакистанский премьер Саед Гилани в интервью агентству Associated Press заявил, что его страна желает добрых отношений с США, основанных на взаимном уважении, что она готова сотрудничать в достижении мира в Афганистане. Наблюдатели отмечают растущий скептицизм в американском конгрессе относительно того, можно ли в дальнейшем доверять Пакистану как важному региональному союзнику. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Нил Гардинер. По-моему, терпение законодателей от обеих ведущих партий иссякает. Пакистан фактически ведет крайне опасную двойную игру. Вероятно, для Вашингтона настало время заметно усилить давление на Исламабад. Например, заморозить американскую помощь Пакистану и обусловить ее дальнейшее предоставление пересмотром подходов Исламабада. В понедельник видные сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм призвали полностью пересмотреть американо-пакистанские отношения и рассмотреть возможность прекращения или новых ограничений военной и экономической помощи этой стране.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник кредитное агентство S&P предупредило о возможном снижении кредитных рейтингов ведущих европейских стран. Интересно, что известие о том, что лидеры Германии и Франции договорились о дальнейшем финансовом сближении членов Европейского Союза, лишь усугубило скептичный взгляд аналитиков агентства на финансовые перспективы ключевых стран Союза, на плечи которых ляжет спасение слабых. Как считает мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам, эта новость может означать серьезные негативные последствия для России.
В чисто финансовом выражении это означает, что проценты по обслуживанию долгов немедленно резко поднимутся и будут продолжать подниматься, и при слабости бюджетов этих стран они окажутся в положении очень-очень тяжелом, и Европейский центральный банк вынужден будет покупать облигации стран еврозоны и создавать инфляцию в еврозоне. Это порочный круг.
Интересно, профессор, что пока совсем немного слышно о том, как европейский кредитный кризис может отразиться на России.
На самом деле существуют данные, по которым уже в последние 2 месяца это европейское кризисное положение начинает отражаться на России. И вот впервые со времен кризисного 2008-2009 года снова начали падать кредиты российским предприятиям и банкам. То есть европейские банки не пролонгируют кредиты российским банкам и предприятиям, и уже на примерно 20 миллиардов долларов в впервые с 2008 года упали кредитные возможности российских предприятий и банков. И одновременно начали снижаться резервы Центрального банка. То есть начинает раскручиваться ситуация первоначальная, которая очень напоминает примерно то, что было ровно 3 года назад, в конце 2008 года.
А может ли европейский кризис заметно дать знать о себе к президентским выборам в России?
Ситуация неизбежно будет ухудшаться, потому что усложняется ситуация на финансовых рынках Западной Европы. Россия в значительной степени зависит от производства и цены нефтепродуктов, прежде всего сырой нефти. И производство сырой нефти в 2011 году, по некоторым данным, либо остановилось, либо начало немного снижаться. Повышения не ожидают. Россия, с точки зрения валютных поступлений, валютной выручки, будет находиться в довольно трудном положении. Западные кредиты будут уменьшаться, поэтому в 2012 году будет очень трудно. Уже эти процессы идут в течение последних 2 месяцев, тенденция уже наметилась, и она будет продолжаться в ближайшие, скажем, полгода.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Час дня не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Члены Центральной избирательной комиссии России, объявляя результаты выборов в Государственную Думу, то и дело применяли сравнение с электоральным опытом западных стран. По их словам, выходило, что российские избиратели относятся к своему выбору даже ответственнее, чем западные. А в чем видят разницу иностранные журналисты, работающие на территории России? В гостях у программы корреспондент немецкой юго-западной газеты Штефан Шоль и корреспондент чешской «Актуальни» Иржи Юст, ведущая программы Елена Рыковцева. Программа «Час прессы» в 13:07 по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы. Предварительные итоги голосования, я напоминаю, «Единая Россия» получила 30 386 360 голосов, то есть 49,5% голосовавших. Партия власти претендует на 238 мандатов в Государственной Думе. Таким образом, она потеряла конституционное большинство. Коммунистическая партия России рассчитывает на 92 мандата. Она получила чуть больше 19%. Последнее место заняла партия «Правое дело». Оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на наш пейджер 660 1046 или смс на номер плюс 7 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В различных отделениях полиции в Москве остаются десятки людей, задержанных накануне после митинга протеста, организованного движением «Солидарность». У здания ОВД «Китай-город», где находятся задержанные оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин, остаются около 50 человек. Они пытаются добиться от сотрудников полиции, чтобы к задержанным допустили адвоката. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить всех задержанных участников акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в России. Как заявил представитель Госдепартамента США Марк Тоунер, Вашингтон обеспокоен сообщениями о вбросах бюллетеней и иных случаях фальсификации итогов выборов, а также давлением на независимые СМИ и наблюдателей. В городе Кизил-Юр, Дагестане, 4 человека пострадали в результате 2 взрывов в ночь на вторник. Среди пострадавших 3 сотрудников полиции. В столице Южной Осетии Цхинвали в ночь на вторник была обстреляна квартира генпрокурора самопровозглашенного республики Таймураза Хугаева. По квартире стреляли, предположительно, из гранатомета. Никто не пострадал. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. Однако власти этой страны должны провести демократические реформы и бороться с коррупцией. Таковы ключевые положения итоговой декларации Международной конференции по Афганистану, которая прошла в германском Бонне. На севере Косово в понедельник начался демонтаж баррикад, которые недавно стали предметом столкновений местных сербов с миротворцами НАТО. Астрономы из американского космического агентства НАСА заявили об обнаружении планеты по многим характеристикам, похожей на Землю.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, оказались ли неожиданными для вас результаты выборов. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Результаты выборов в Государственную Думу стали предметом дискуссии в российском обществе. Насколько можно доверять им и почему реальные цифры так отличаются от проводившихся в день голосования экзит-полов? Почему так отличаются друг от друга результаты в разных регионах? И удалось ли Единой России добиться той планки, которую, по слухам, ставило партийное руководство? Можно ли избежать многочисленных нарушений? Комментарии эксперта представит корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Ряд аналитиков считает, что результаты и федеральных, и региональных выборов, состоявшихся 4 декабря, были бы для партии власти еще хуже, если бы удалось избежать массовых нарушений и прямых фальсификаций. Они отмечают несовпадение результатов ряда экзит-полов с итоговыми цифрами голосования. Отмечают также другие удивительные электоральные парадоксы, такие, например, как 99,5% голосов за «Единую Россию» в Чечне, 94% за партию власти в Мордовии, поразительную разницу в результатах «Единой России» в Тыве и соседнем Красноярском крае и многое другое. Комментарий заведующего социологическим отделом фонда «Индем» Владимира Римского.
Были очень существенные отличия в регионах, и даже, вот насколько я знаю, в районах города Москвы, в административных районах. Очень высокая дифференциация результатов связана именно с тем, что совершенно по-разному действуют разные факторы при агитации, проведении голосования, подведении итогов выборов и так далее. Где-то на отдельных участках оказались очень сильные наблюдатели. Они заставили, ну, довольно сильно изменить картину по сравнению с тем, что ожидали администрации районов разных, регионов и партии. В первую очередь, конечно же, «Единая Россия». Во всех этих случаях, насколько мне известно, результаты «Единой России» ниже тех, которые сейчас официально вот, в среднем по стране демонстрируются. Но это только отдельные случаи. В целом, в среднем, тенденция оказалась вот такой. И мне даже кажется, что поначалу была поставлена задача превысить результат «Единой России», сделать его более 50% хотя бы, но и это, видимо, уже не удавалось. Слишком много приходилось бы изменять результаты голосования.
Социолог Владимир Римский при этом убежден, вся политическая система сегодняшней России настолько далека от нормы, что анализировать итоги выборов, прибегая к сослагательному наклонению, не имеет смысла.
Вот таким вот образом и получился вот этот вот результат. Каким он мог бы быть на честных выборах, на мой взгляд, просто непонятно. Это уж слишком такая умозрительная ситуация. На мой взгляд, у нас проведение выборов, оно является проявлением политической коррупции. Я бы даже сказал, что у нас участвовать в выборах без нарушения этого законодательства просто нереально. Потому что оно сделано таким образом, что так или иначе хотя бы какие-то нормы будут нарушаться. Поэтому мой вывод, что в принципе невозможно избавиться от вот этих нарушений и сказать, сколько получилось бы у нас на выборах, если бы выборы были честными.
Это была точка зрения социолога Владимира Римского.
Корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев о дискуссии в российском обществе. Итак, оказались ли неожиданными для вас результаты выборов? Мы ждем ваших звонков в студию. Напомню, телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8-495-660-1046. Отправляйте с мобильного СМС на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Нам дозвонилась Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем абсолютно было известно, какой будет, так сказать, результат выборов. Но вот я хочу сказать, вот, корреспондент, почему вы все время называете фальсификации, какие-то недочеты, когда-то уголовное преступление. Вот если я, например, поступаю на работу и представлю поддельный диплом, меня посадят в тюрьму, а здесь так сказать, в размерах всей страны подделывают подписи, и ни одного уголовного дела. Это просто фантастически. Недочеты, надо устранить недостатки. Это просто тюрьма, уголовники сидят там полностью все. Надо открытым текстом об этом говорить.
Спасибо, Марина, за ваше мнение. Федор из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Федор, для вас неожиданными оказались результаты выборов?
Да, знаете, для меня результаты оказались шоком, вызвали у меня состояние шока, да. Я даже сейчас не буду говорить про Единую Россию в целом в стране, мне кажется, им приписали 30%. Но у нас, я хочу сказать и обратить внимание всех, наверное, даже тех, кто меня слушает вообще, наверное, в мире. Вот наш город сейчас переживает какую-то настоящую, да, трагедию, катастрофу, потому что у нас по опросам... И «Справедливая Россия» побеждала 30%, около того. И 18% у «Яблока». У них украли 15-20%. И теперь у «Единой России», у которой было где-то 25%, получается 36%. То есть идут тотальное воровство. Вот обратите внимание, в Ленинградской области, в Москве, Калининграде уже давно посчитали голоса. Вот и нас все считают. И вот это изуверское вранье, тотальная ложь, издевательство было названо губернатором Полтавченко всенародным праздником. Я считаю, что большего издевательства быть не может. И до чего же город под руководством Полтавченко-Козака и воров из нашего избирательного комитета городского докатился? То есть мы фактически уже стали второй Чечней. Петербург — это вторая Чечня. О каких выборах здесь вообще можно говорить? Это чудовищно. Натягивают голоса за Единую Россию. Просто изнасиловав город. У меня просто нет слов. Я хочу обратиться ко всем юристам, ко всем людям, которые меня слышат, чтобы они подключились к тому, что происходит в Петербурге. Просто европейские город хотят превратить в какой-то, я не знаю, жуткий Урюпинск или, я не знаю, второй, не знаю, город Грозный, который разбомбили. Это чудовищно, что происходит. Спасибо.
Федор, о ситуации в Санкт-Петербурге. Зачитаю несколько сообщений, которые у нас на сайте. Сплошное жульничество, поэтому избирательные бюллетени надо Путину использовать как туалетную бумагу. По-другому высказаться не могу. Конечно, было бы наивно ожидать, что партия жуликов и воров отдаст власть. Но на утро после выборов ощущение того, что судьбу страны на ближайшие годы решили продажные студенты, подрабатывающие тетки и трусоватые училки, не проходят. Значит, будет хуже. Так ведь настоящих результатов никто не знает, даже Чуров, потому что фальсификации начинаются еще на участках, пишет нам Игорь на форуме. Владимир Сергеевич нам дозвонился. Владимир Сергеевич, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Ну, я ничего нового не скажу. Результаты, с моей точки, результаты выборов, голосования, с моей точки зрения, были, конечно, предрешены заранее, вот, но есть, было неким удивлением для меня то обстоятельство, что явка была очень высокая. Я пришел в 18 часов, обычно я прихожу вообще за полчаса, если не за 5 минут до окончания, я пришел на этот раз в 18 часов, меня поразила явка, это была 65%. Вот, это было очень отрадным явлением. И еще хочу сказать, что в принципе, с моей точки зрения, нет разницы между тем, кто в данном случае как бы распределит голоса. Потому что даже если бы Единая Россия официально, по официальным результатам, набрала бы 7%, а коммунисты, Справедливая Россия, Жириновцы набрали бы там, соответственно, там 20-30 там, или 40%, управляемость Думы от этого ни в коей мере не изменилась. А именно это важно, чтобы управляемость Думы была такой, как она удобна. Вот что важно. Спасибо.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Еще несколько сообщений, которые пришли нам на сайт. Прошу прощения, на пейджер. А что, в России в течение 20 лет были честные выборы, спрашивает Кузьма. Мы очень давно знали, что на этих выборах победит Единая Россия. И вы не поверите, пишет Роза, мы даже знаем, кто победит на выборах президента. Прошедшие выборы со всей очевидностью показали, что Россия является жертвой захвативших власть и уничтожающих ее людей, считает Иван. Геннадий Сергеевич, Смоленской области. Здравствуйте, вы ожидали таких результатов выборов?
Да нет, я не ожидал. Здравствуйте. В Смоленской области, ну, это какое-то мракобесие было этой власти. Вот пенсионерам говорили так: не будете голосовать за Единую — не получите пенсию. Другим говорили так: не будете голосовать за Единую — всех повесим. Но это кто у власти у нас? Фашисты. Спасибо, больше мне нечего сказать.
Спасибо, это было мнение Геннадия Сергеевича. И последний звонок мы успеваем принять. Александр, Алтайский край. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, у нас уже, наверное, теперь добрый день, да. Я хочу просто свое мнение о выборах. Это был просто фарс. И хочу сказать спасибо Радио Свобода. Пока еще, я и прослушиваю в интернете, то есть с эфиром там хуже намного, то есть на коротких плохо прослушивается. Просто я хочу, чтобы все знали, что, наверное, это последние были выборы, которые более или менее, ну, как бы что-то еще можно было. Я чувствую, что нас ждет диктатура, и это очень опасно. Вот, в принципе, как бы я инвалид первой группы по зрению, я на себе это все чувствую. То есть нас лишили льгот. Я понимаю, что Радио Свобода, это вы, в общем-то, тоже, как бы, ну, против бывшего Союза, да, как бы. Но, тем не менее, я вот на себе, я это все испытываю, и я это чувствую. От нас убрали кучу-кучу льгот.
Спасибо, Александр. Такие ответы на вопрос, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов, мы получили от наших слушателей. В следующем части программы мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, сократил их продажи в ноябре на 17% до 42 тысяч штук. Такое сокращение спроса на продукцию компании в течение одного месяца было отмечено впервые с октября кризисного 2008 года. За 10 месяцев «АвтоВАЗ» сумел продать 535 215 автомобилей. Это почти на 13,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Объемы поставок природного газа российским «Газпромом» в страны дальнего зарубежья, несмотря на экономический кризис в Европе, увеличатся по итогам 2011 года на 11%, до 151,5 миллиарда кубометров, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Для сравнения, в 2010 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил менее 139 миллиардов кубометров, сократившись в годовом исчислении на 1,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» предложила железнодорожным компаниям Франции и Германии образовать совместное предприятие для пассажирских перевозок между Россией и странами Евросоюза. Как сообщил вице-президент РЖД Михаил Акулов, сроки создания новой компании, а также доли партнеров в ней, пока находятся в стадии обсуждения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 ноября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 53 копейки, или примерно 86 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 13 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 15,3%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в течение ноября снизился с 9% до 8,6% экономически активного населения, сообщило Министерство труда страны. Это минимальный показатель за последние 2,5 года.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 84 копейки, евро 41 рубль 50 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов, прошедших 4 декабря. В городе Кизилюрт в Дагестане 4 человека пострадали в результате 2 взрывов в ночь на вторник. О погоде: в Москве сегодня плюс 6 облачно, в Санкт-Петербурге холоднее до плюс 3. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Московский корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов во время прошедших выборов в Государственную Думу работал на избирательном участке номер 1703 в качестве наблюдателя от Коммунистической партии. Он и его коллеги стали свидетелями вброса бюллетеней. Кирилл Филимонов рассказал о том, как это произошло.
В какой момент и почему, собственно, вы заподозрили, что возможен вброс бюллетеней?
Вообще все было абсолютно нормально, с совершенно мелкими нарушениями, до 4 часов дня, когда мы не спросили у членов УИК, какая же сейчас у нас на участке явка. Мы вели независимый свой собственный подсчет, мы наблюдатели от оппозиционных партий, независимый подсчет голосов, и мы насчитали к тому моменту, ну, не более 600 человек, по нашим данным, пришли на участок. По данным членов УИК, эта явка составила к тому моменту 980 человек, то есть 400 человек разница. Ну, мы допускали, что, может быть, у нас погрешность, ну, 20, ну, 30 человек, но 400. Мы поняли, в общем-то, в этот момент, что на участке готовится какая-то крупная фальсификация.
И что тогда вы сделали?
Мы стали дежурить около урн. С этого места нас удалили именно тогда, когда началось непосредственное осуществление вот этой фальсификации.
А как вас удалили? Просто попросили отойти?
Вы знаете, это была многоходовка на самом деле. Началось все с того, что один из членов УИ, участкового избиркома, обратился ко мне, матерясь через слово, с требованием немедленно, значит, уйти. Я мешаю якобы волеизъявлению избирателей. Не только меня, но и другого моего коллегу, наблюдателя от «Справедливой России», хотя мы тоже были членами комиссии. Мы имели право выбирать то местоположение, которое нам больше нравилось. В это время на другой человек, который до этого о чем-то совещался тихо с наблюдателем от «Единой России», в этот момент он начал провоцировать на какие-то разговоры. Мы пытались от него каким-то образом отделаться. 3 человека перекрыли нам обзор урн, и в этот момент состоялся вброс. Коллега от «Справедливой России» не делать шума, а просто подошел и тихо сказал нам о том, что он состоялся, давайте что-нибудь с этим делать. Он просто боялся, что его удалят с участка.
Писали жалобы какие-то, да?
Мы сразу стали писать жалобы. Пока писали жалобу, случился второй вброс. Просто ворвался на участок молодой человек, швырнул пачку бюллетеней. В момент мы решили снимать просто происходящее на видео. Вот этот самый провокатор, который совещался с наблюдателями от «Единой России», никуда не ушел. Он стал громко привлекать внимание к тому, что у нас ведется видеосъемка в помещении, а до этого у нас уже было предупреждение устное от председателя УИК о том, что фото-видеосъемку вести нельзя, что, кстати, незаконно, и мы тоже на это жаловались.
Вам не удалось снять на видео, зафиксировать?
Не удалось зафиксировать. Пришлось выключить просто видеокамеру, ну и пока весь этот шум-гам был, провокатор позвонил в полицию и сказал, что вот тут ведется видеосъемка, приехал наряд, ворвался третий молодой человек, который бросил пачку бюллетеней и ушел. Что самое интересное, рядом с урной стояли 2 девушки-полицейские. Через 5 минут примерно мы услышали, как эти 2 девушки спросили своего начальника: а вот вы знаете, тут кто-то бросил пачку бюллетеней, мы что-то должны были его задерживать, наверное.
Корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов, который в день голосования работал наблюдателем от партии КПРФ, и другие наблюдатели передали жалобы в участковую избирательную комиссию. Депутат Госдумы от Коммунистической партии Георгий Михеев пообещал направить их жалобы в территориальную избирательную комиссию. Еще одно свидетельство нарушений на выборах. Корреспондент информационного агентства «Лента.ру» Илья Азар сообщил о том, что внедрился в группу, которая намеревалась вбросить бюллетени за «Единую Россию». Эта группа состояла из 40 человек. В день голосования они должны были вбросить 3080 бюллетеней. Журналисты и его коллега пытаются возбудить уголовное дело по факту нарушения. О том, как Илье Азару удалось внедриться в эту группу, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Есть такое оппозиционное движение «Солидарность». Одного из членов, который там в обычной жизни работает курьером, на работе предложили участвовать вот в этом массовом вбросе и предложили найти каких-нибудь людей, если кто-нибудь тоже на это готов. Человек стоит в «Солидарности», о чем не сообщал своим работодателям. Вот, он совету старших товарищей позвал в качестве доверенных людей журналистов. Но организаторы этого массового броса по каким-то причинам не стали проверять. Хотя мы отправляли им паспортные данные реальные, они почему-то не стали проверять, что это за люди. И просто не обладают достаточным запасом ума и мудрости, то ли просто абсолютно потеряли всякий стыд и страх даже, я бы сказал, стоять.
А что было дальше? Какие-то инструкции были?
Инструкции были, да. Нас собрали в ГУИСе северо-западного округа, то есть, в общем, в здании правительственной организации государственной. Провели инструктаж, вышел человек, который сказал, как раздал всем сумки специальные такие, холщовые, которые надо было повесить на пузо, привязав тесемочками к шее вокруг пояса. Раздал 10 бюллетеней «Единой России», которые нужно было положить в эту сумку. Дал открепить на имя одного из жителей этого же округа, который, я уж не знаю, в курсе или не в курсе. И еще трамвайный билетик дали. Нужно было отдать его создателю УИКа, участка, который был в теме. Ну, как обычно, пойти голосовать в кабинку. В кабинке уже достать из сумки эти 10 бюллетеней, вложить их в бюллетень, который дали, поскольку если увидели бюллетени, они небольшие, пополам просто сложить надо было, и все остальные тоже пополам были сложены, и когда они вместе лежат, они незаметно далека, один, ну, там, или там 10. В схеме это нужно было сделать не на одном участке, а на 7 за один. После этого должны были заплатить 1000 рублей. В этой всей истории было 40 человек, убитых на 4 группы по 10 человек. Сколько таких историй было по всей Москве, я не знаю, честно говоря.
Как удалось разоблачить фальсификацию?
Ну, тут уже было, честно говоря, не особо трудно. Просто, когда пришли на участок, заявили громко о том, что происходит на нашем участке фальсификация, сняли с себя эти сумки. Там присутствовал милиционер, начали ему объяснять, что происходит, чтобы он задержал участников этой фальсификации. Достаточно долго пришлось его убеждать, что не просто какая-то шутка, провокация, потому что, естественно, представители УИКа сразу начали отвечать, что это провокация, уходите отсюда, кто вы такие, и так далее, и так далее. И на самом деле просто то, что удалось задержать 3 участников этой схемы, странно, потому что у них были все шансы, на самом деле, убежать, но они почему-то этого не сделали, дождались, пока придет больше милиционеров, полковник. И, соответственно, даже потом на участок пришел зачем инструктаж, я так не понял, видимо, он подумал, что что-то просто происходит, какой-то сбой, пришел разобраться. Ну и попал как курочек, потому что мы сразу же, я его сдал полицейским, сказал, вот, собственно, это он организовал фальсификацию, и он побежал быстро на выход, но встречу ему тоже милиционеры, и, в общем, его тоже сделали. Ну, я, правда, думаю, что его уже отпустили, скорее всего.
С российским журналистом Ильей Азаром, который внедрился в группу нарушителей на выборах, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Завершит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Динара. Ну и вот как раз продолжим тему нарушений на выборах. Газета «Ведомости», центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Наш дурдом голосует за». «Ведомости» попытались разобраться, каким образом менее 30% голосов за «Единую Россию», увиденные наблюдателями и социологами, в итоге превратились в 46%. Такую цифру обнародовал Мосгоризбирком. В столице нашлись участки с аномальными показателями. Лидером по поддержке «Единой России» стал участок, расположенный в пансионате номер 1 для ветеранов войны и труда. Там за эту партию отдано более 96% голосов. Ну, а также называются такие участки, как СИЗО, УФСН и также тюрьма Капотня, 5 клинических больниц с хосписом, медсанчасть, научно-практический центр борьбы с туберкулезом и 2 психиатрические больницы. Во всех этих учреждениях практически везде явка избирателей 100%, и подавляющее большинство голосов отданы за «Единую Россию». Речь идет об участках для голосования по месту временного пребывания. Но, тем не менее, «Единая Россия» получила большинство по итогам выборов 4 декабря, пишет «Коммерсант». Однако доминировать в 6-й Госдуме уже не будет, а значит, ей придется уступить оппозиции часть думских руководителей постов. Дума при этом ждет сокращения комитетов. Нижняя палата вновь станет местом для политических баталий, каким она перестала быть в 2003 году. Однако судьба законопроектов по-прежнему будет зависеть от «Единой России». Впрочем, пришедшие в Госдуму партии собираются в коалиции. Об этом пишет газета «Московские новости». И цитирует президента Медведева, который сказал, что партии, которые будут работать в Госдуме, должны будут разделить с «Единой Россией» ответственность за ситуацию в стране. Независимая газета отмечает, что паровозы увезли партию власти в обратном направлении, так озаглавлена центральная публикация. Десант чиновников правительства и администрации президента России, высаженный «Единой Россией» для агитации в проблемных регионах, оказался неэффективен. Несмотря на пропагандистскую активность прибывших из столицы паровозов, вице-премьеров и министров, Партия власти серьезно ухудшила свои результаты почти во всех субъектах федерации, где использовался подобный ресурс, пишет газета «Московские новости». Ну а вот «Известия» изучают эти регионы и отмечают, что более половины голосов партия власти набрала в Астраханской, Тюменской областях, Ингушетии и Мордовии. Большинство депутатских мест после соответствующего пересчета «Единая Россия» получит и в Камчатском заксобрании. При этом в 16 регионах «Единая Россия» набрала менее 40%, а худшие результаты показала в Карелии 30%, в Мурманской 33% и в Московской областях. Тут тоже 33% и 0,7. Неутешительный успех заголовок с первой полосы новых «Известий». После парламентских выборов 2011 главного государственного события последнего четырехлетия политическая карта страны оказалась расцвечена новыми красками. В то время, когда все взоры голосующих и избираемых были прикованы к информационным экранам Центра избиркома, нетерпеливо выискивая прежде всего свою именную строку, общей картины было не рассмотреть, но вот утих предвыборный ажиотаж, и все участники выборной кампании, отведав вкус главной изюминки праздничного торта, результат голосования, стали высматривать в политическом тумане дальнейший путь развития страны, потери и приобретения, наконец, оставшихся на Дунковском Олимпе товарищей считать. Отметив главный итог парламентских выборов, натужную и далеко не безупречную победу правящей партии, пришло время по горячим следам разобраться не только в политическом построении новой Госдумы, но, что куда важнее, в новых приоритетах и предпочтениях российских граждан, высказанных именно на избирательных участках. Ну, а они таковы, как резюмирует газета «Новое известие». Выборы в Госдуму 6-го созыва показали, что страна стремительно ушла влево. Но при всем при этом, как замечает московский комсомолец, Владимир Путин опять сделал это. Западные голоса твердят о стратегическом поражении ВВП на думских выборах. Ничего эти западники не понимают в наших реалиях. Да, Путин как политик стремительно теряет свою тефлоновость. Да, высшую точку своей политической карьеры бывший и будущий президент уже давно миновал. Дальше все будет идти только под гору. Но, тем не менее, Путин сумел выжать из ситуации максимум.
Спасибо, Валерия. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Валерия Шабаева. Это мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. В следующем части программы мы продолжим принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напомню, звучит так. Оказались ли неожиданными для вас результаты выборов? Другие темы. Каким будет новый европейский договор? Международный фестиваль фильмов о правах человека, новости экономики, обзор прессы. Все это в следующем часе информационного выпуска.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Владимир Чуров сказал «врут»?
Комментарии экспертов.
Политолог Григорий Голосов об обиженном российском избирателе.
Право автора.
Журналист Юрий Тимофеев о 146% избирателей.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».